сработать, давай посчитай, сколько ты заработал за день, за два или три. И эти деньги, плюс тому, что ты сэкономил, не кушал три дня, сколько ты тратишь денег? 10 рублей, значит, три дня, 30. Эти все деньги отдай бедному, незнакомому имени Иисуса Христа. Если ты оставишь деньги, то Бог с тобой никак не будет. Потому что ты постил, и ты стал богаче. Деньги держишь в кармане. Это условие Бога. Если ты хочешь, да. Да, я согласен. Два дня я не работал, один день я должен был работать. Я посчитал, сколько я заработал за тот день. Там и все эти деньги, что я сэкономил, не кушал, отдал бедным, которые их не знали, им не существовал, не поблагодарили. Я к нему домой на третий день вечером, где-то в 10 часов, в 9. Он говорит, брат, ты сделал все? Да. Говорит, да, Бог мне дал знать, что ты точно следовал то, что я тебе говорю. Сейчас Бог нам скажет, что делать. Я не знаю, что ты должен делать. Работай, не работай. Но Бог скажет. Давайте помолимся, брат. Но молитва опять есть условия, брат. Это не так, как ты хочешь будешь молиться, как ты будешь разговаривать со мной или со своим шефом. Молиться мы должны так, на коленях, если мы здоровыми, если нет, с закрытыми глазами. И до тех пор, пока ты услышишь мою молитву, ты не, это твоя молитва Бог не услышит. Почему? Потому что ты религиозный шпион. Ты молишься и услышишь, и слушаешь, что я... Как я молюсь? Ты должен так молиться, чтобы ты не видел меня и не слышал меня. Это не твое дело. Я должен так молиться, чтобы не слышать, не видеть тебя. Тогда мое сердце будет привязано к небу. И тогда Бог будет разговаривать напрямую. А если ты молишься и услышишь мою молитву и твою, то считай, что твой ум направлен сюда, а не там, сюда. Я стал молиться, прошло 5 минут, 10, и я слышу все, что он говорит. Я молюсь, его слышу. Думаю, Бог, это никогда не кончится. Это надо, наверное, 2-3 дня, чтобы я уже устал до предела. И прошло несколько минут, я его не услышал. Думаю, наверное, он перестал молиться. Он старый, не может. Но условие было, чтобы я не открыл глаза, чтобы я, пока не услышу голос Бога, чтобы я не перестал молиться. И я молюсь, молюсь, его не слышу. Думаю, что случилось? Вдруг наступило время, когда я услышал, как ветер. Думаю, наверное, открытые окна. Поздняк. Такой. И услышал голос. Громкий такой голос. Я тебя поставил на эту должность, я тебя сниму. И все, тишина, как на кладбище. Я еще молился где-то полторы-две минуты, больше я не мог молиться, потому что нет слов для молитвы. Ну нет, все, я заблокировал. Я открыл глаза, и он открыл глаза, говорит, вы что-то услышали, брат? Я говорю, вот я услышал, что я тебя поставил, я тебя сниму. А до этого что-то услышал? Сильный ветер. А потом утих. Вот это есть Божий голос. Вот так можно с Богом разговаривать. По-другому никак и никогда. Так я разговариваю с Богом 60 лет. Так он меня научил. Тогда я думал, зачем Богу угодно, чтобы я был там. Затем позже я уже понял, когда пастор какой-то церкви, московской церкви в районе аэропорта Быкова, позвонил мне, что приезжает группа 9 человек Соединенных Штатов Америки, они имеют где-то 6 тысяч Библии, и об этом знает КГБ, и могут арестовать. Он боится принимать эти Библии, помочь ему, потому что тяжелое положение. Дочка у него родила, проблемы, говорит. Я тогда взял эту машину, и все, и поехал туда, встретили, забрал все эти Библии, помог им отправиться в Польшу, и они уехали. Потом одного из них я встретил в Соединенных Штатах Америки, Уолтер. И эти Библии я взял себе в кабинет, и когда у меня был месячный прием, каждый месяц, первого понедельника каждого месяца, я имел прием целый день, всем раздавал по одной Библии. Я думал, что эта работа, наверное, для этого Бог сказал, чтобы я работал там. Думаю, наверное, все закончится, Бог должен мне снимать с этой работы, потому что судья нарушает все законы. Потому что так построена машина, и в Канаде, и в Америке, и в России, и так она и построена. Мертвый не разговаривает, а подсудимый, что он хочет говорить. Свидетели по-разному, а судья должен принять какое-то решение близко к правде, но она не 100%. Поэтому я чувствовал какой-то грех внутри. Но вопрос я забыл сказать, что когда я сказал, что я согласен принять водное крещение, это как будто у меня грудь открылся и камень исчез. Тогда я понял, что это истинно правильное решение. И тогда я работал, уже мне шеф предлагает, говорит, слушай, ты должен уходить от этой должности. Пусть тебе твой Иисус нанимает на работу. Я говорю, я могу писать заявление, но шеф сказал, что я не должен писать. Он говорит, да ты что, забыл, что я твой шеф? У меня шеф уже не вы. Вы завтра умрете, тогда что? А что там не умрет больше? Он умер, воскрес и будет управлять вечно этот мир. Он говорит, как ты издеваешься? Я говорю, а мне избрал парламент до 2001 года, 9 июля. Я имею полномочия мандат. Хорошо, я пишу представление, пусть снимает парламент. Трижды пытался снимать, больше нельзя по Конституции. И не снимаю. Нужно 75% против меня, только 53% максимум. Тогда, говорит, пусть решает правительство. Пусть решает, сниму, значит, сниму. Потому что я хотел уходить. Но раз сказали, что нет, Бог сказал, я сразу буду работать. Почему, не знаю. И тогда я стал ездить по тюрьмам, потому что и так посещал тюрьмы. Каждый месяц я должен 4 часа быть в самой тяжелой тюрьме, рассказать его законы. А тогда я уже занял полчаса на эти законы, а 2-3 часа на Библию. Это им было невыгодно. Я открываю судебное заседание с молитвой. Закрываю судебное заседание с молитвой. И скандал, и все, и прочее не мог. Тогда они решили сделать мне аварию. А я ничего не знал. Однажды я приехал домой, и мне замначальник комитета безопасности звонит. Ты можешь заглянуть ко мне на минуту? Я говорю, да, могу. Это было 11 вечера. Слушай, не бери завтра водителя, есть там за рулем. Тебе организуют там, говорит, аварию. Там будет зеленый светофор, а с правой стороны грейдер будет прямо в машине. Я говорю, а кто это организует? Вы? Нет, мой шеф. Ну а что ж ты мне рассказываешь? Ты знаешь, я знаю, что эти покаиты, народ такой, значит, это хуже, чем шпион. Они никому ничего не говорят. Хоть убивай всех. Поэтому я не боюсь, что я тебе рассказываю об этом. Никто не будет знать. Я думаю, вначале может быть так, а может быть ловушка. Ну, тем не менее, я решил водить отправить домой, сам за рулем сел, поехал. Действительно, так оно и было. Я вышел из машины, взял этого тракториста, машину прямо в суд, в судебном заседании. Бумагу пиши. Он говорит, а вы меня посадите? Я говорю, нет. Только пиши правду, что я тебе буду посадить. Ты виноват. Он говорит, точно, точно я не виноват. И он написал, как все оно было. Я его отправил домой. Громче, да? А, хорошо. Я тогда взял этого тракториста в судебном заседании, говорит, на бумагу пиши, как оно все, что было. Он говорит, а вы меня не посадите? Я говорю, нет. Ты же не виноват. Он говорит, точно я не виноват. Виноват твой начальник КГБ. Он сам сказал. Я говорю, хорошо, написал все, иди домой. И тогда я взял телефон, позвонил начальник, говорю, слушай сюда, почему ты хочешь убить меня? А кто тебе сказал? Говорит, мне уже доказательства в руках. И все, ему рассказал всю эту историю. И он так боялся, и говорит, сейчас ты будешь отвечать за мою жизнь. Если что-то случится, в ответе будешь ты, потому что это письмо, я сделал 100 копий, отправляю кругом. На все газеты, правда, известия, Красная Звезда, Москва, Вечерняя, все радио, полностью в Союзе и даже смогу за рубежом. Он на третий день взял перевод, я и не знаю, куда он исчез. Тракторист исчез со своей семьей. Но я думаю, это же не все. И так я еще продолжал немножко работать. Вызывает меня начальник. Генерал-лейтенант был Якименко, который руководил по военной линии, а по гражданской линии руководил Морозом. И говорит, слушай, мне сюда, нам уже надоело. Послезавтра будет заседание Совета генералов, снимем звание, отправляем отсюда, чтобы вас не было больше. Если не можем уничтожить, то мы вас прикончим. Я говорю, спасибо. Но это не будет никогда. И когда меня вызвали на Совет генералов, чтобы лишить звания, тогда я взял эти Библии, в Совете было 75 человек, каждому дал по одной Библии. Они взяли вот так, толкали рукой, и говорят, что вы боитесь? А вдруг там она нас парализует? Я говорю, сейчас она ничего не парализует, никого. Но в тот судный день, тогда будет беда, если вы не покаетесь. Он говорит, что вы нам хотите сказать? Я говорю, ничего, но хочу 2 минуты, если можно. Он говорит, да, 2 минуты мы вам дадим время. Я поднял руки вверх, сказал, небесный отец, не дай твоим врагам осудить меня. Лучше бери мое дело, мою жизнь в твоих руках. И все, считай. Они так злились, что ты начинаешь, да какие мы злые, да что мы. Я говорю, да вот я так сказал моему шефу. Он так стучал кулаком, я же твой шеф. Я говорю, да не знаю, это вы шеф сегодня, завтра вы не будете. А мой шеф, это вечный шеф. И стали ругаться между собой. Заместитель говорит, вы знаете, что мы с ним церемонимся? Вы видите, что он не присутствует на нашей банкет, он туда-сюда. А начальник говорит, слушай, лучше бы ты покаялся. Твоя жена каждый вечер ночью мне звонит, что ты пьяный. И избиваешь ее. Извините, да я не пью с вами, разве? Я сам пью. И между ними стычка, скандал, им было стыдно. И говорит, встаньте, пожалуйста, идите домой, мы примем решение и сообщим вам письменно. И до сих пор не сообщили письменно. Бог не разрешил им решить все, что они хотели. Но потом прошло немножко времени, я думаю, что будут они делать со мной? Следующий шаг. Вызывают опять они, говорят, слушай письмо. Вот что написано. Используй радио, телевидение, газеты, что ты ошибся. Бог не существует. Иисус не существует. Ты был больной, усталый, как все мы иногда говорят. И мы тебя простим, и ты будешь продолжать работать. Когда тебе будет 65 лет, слушай меня, хороший совет. Ты покайся, делай что хочешь. Но ты должен иметь хорошую пенсию, дети должны быть образование иметь. Так зачем тебе это сама? Или если ты это не хочешь, второй вариант, ты персон нон грата. Ты должен 24 часа оставить семью и покинуть страну. Я тогда сказал, дайте мне больше времени. Он говорит, мы не можем. А это уже хватит, вы имели до сих пор. Тогда я, говорит, подпишу за второй пункт. Я тогда подписал за второй пункт, приехал домой. Мне надо было быстро использовать время, чтобы не дотянуть до этих 24 часа, а чтобы так кратчайшее время использовать. Приехал домой, и собрались там, я позвонил некоторым братьям, сестры там, помолились. И взял самолет на Киев, с Киев на Бухарест, потому что там было, тогда был с Украины, чрезвычайно полноважный посол Украины, если вы помните, доктор Сандуляк, я его хорошо знал, а с Россией был Иванов. Я побыл у них там 3 дня, они говорили, что ты больше не можешь быть здесь, потому что скандал, потому что уже знаешь, что ты у нас, тебя арестуют на днях. Тогда я взял самолет прямо на Париж и приехал в Париж, думаю, что я буду делать. И когда в аэропорту, я уже понял, что у меня ни одной копейки в кармане нет. Из дома забыл взять. Все, Бог отключил ум. Забыл попросить у этого амбассадора, этого чрезвычайно полноважного представителя Украины или России, я мог взять у них там пару тысяч долларов, забыл, и ничего абсолютно. Тогда я сказал Богу, что я буду делать? Ты должен мне помочь сейчас, потому что я без силы. И когда ты признаешься перед Богом, что ты без силы, то Бог немедленно помогает. Приехал автобус в аэропорт и говорит, для нищих, бедных, вози бесплатно до центра Парижа. Я прямо туда. И когда я уже прибыл в центре Парижа, думаю, куда? Ну куда мне? Язык-то знаю, а что толк? И деньги нет. И стал ходить по городу. Увидели католическая церковь. Почему ничего, потому что я узнал. Открытая была. Думаю, я зайду внутри. Загляну, что там есть. Там какая-то кассета, музыка такая, хорошая музыка. И там какие старые женщины, там мужчины заходят, молятся, выходят на улицу. Я стал смотреть вокруг, заходит ксен, их не пастор. И он говорит, вы с какой улицы? С какой часть города? Потому что я своих всех знаю. Я говорю, я с улицы Советского Союза. Он говорит, а как вы тут оказались? Что вы, экскурсия? Я говорю, нет, вот так и так. Он говорит, да я вам помогу. Давайте ко мне домой. Я говорю, нет, я побуду, еще хочу посмотреть город. Тогда у нас 6 часов, говорит, будет богослужение вечер. Вы давайте будете тут у нас. Это было где-то после обеда 3 или 4 часа. И я был там, 6 часов, там они мне дали слово, я им рассказал. Тот пастор говорит, давайте мы сделаем сбор для нашего брата. И дали эти деньги, я не знал, я думал, какой я нищий. Столько денег я стал богатым, что я должен взять то, что они собирают. Было так и так неловко и неудобно. Он говорит, я вас повезу в самую хорошую гостиницу. Говорю, не надо, у меня же денег-то нет. Я думал, что он, наверное, думает, что я приехал в Советского Союза, с этой должностью у меня полный чемодан. Я не имею, у меня только дипломатический паспорт, удостоверение, что я возглавлял судьи, мои дипломы, и все, больше ничего не имею. Я говорю, так и расстроился, больше я не взял ни одной копейки. Я говорю, да не бойтесь. Бедные гостиницы, это опасно, как у нас во Франции. И тогда мы приехали в хорошую гостиницу, он там говорил на месяц, и там расписался, там меня поместили. И вызвал директора ресторана, говорит, слушай, ты верующий человек. Он говорит, да, точно. Но ты ничего для Бога не сделал до сих пор. Он говорит, вы правы. Вот кормить этого человека месяц бесплатно. Он говорит, чтобы он мне дал ключи, чтобы я нес ему еду в комнату. Тогда я понял, какой хороший гость. Что он берет заботу. и заботиться тогда, когда у тебя ничего нет. Когда у тебя еще есть, Бог говорит, хорошо, продолжай жить. Но когда тебя нет, прямо ко мне. На второй день этот пастор пришел, говорит, давайте мы будем заполнять эти документы по просто политическому убежищу. Спросил я Канада, Соединенные Штаты Америки, Австралии и Африки. Через пару дней получаю с Йоханнесбурга, что Африка представляет политическую убежище мне и себе. Я не знал, это угодно Богу или нет. Ну, я взял один день, постил, помолился, Бог, открой мне, ехать туда или нет. Через три дня я получаю документ по факсу Соединенных Штатов Америки, что они мне представляют политическую убежище. Я должен 24 часа дать confirmation number и fly number, чтобы прилететь в Чикаго. Я опять спросил Бога, открой мне, Бог, ночью во сне. Соединенные Штаты Америки или Йоханнесбург. И ночью во сне я видел три буквы, США. Я тогда понял, что это воля Божия, чтобы я приехал в Соединенные Штаты Америки. Приехали в Чикаго, встретили меня представители иммиграционного департамента. Наверное, вы тоже тут имеете. И он говорит так, вы знаете английский? Я говорю, нет. Какие языки вы знаете? Я говорю, вот русский, знаю украинский, знаю румынский, знаю немецкий, знаю французский, знает. Он говорит, ну, это не подходит нам. Нам подходит только один английский. Но вы имеете хотя бы спонсора здесь? Потому что без спонсора мы не можем выпустить вас с этой территории международного аэропорта. Я говорю, да, спонсора я имею. Он уже через переводчика ему сказал. Он говорит, дайте мне имя отчества вашего спонсора, имя отчества спонсора и телефон. Я позвоню, чтобы он вас забрал отсюда. Я говорю, имя отчества Иисуса Христа, телефон я его не знаю. Он говорит, да сиди, пока он тебя заберет отсюда. Но это не случится, он мне говорит. Это было где-то час после обеда. Я встал. Почему я это вам расскажу, чтобы видеть, как Бог работает. И опять вроде там решил вопрос. Ну что тут делать? Кто мне заберет в аэропорт? Я никого не знаю. Но Бог требует что-то. От каждого из вас. Бог потребовал, чтобы я помолился 3 часа на коленях. И я помолился с часу до 4 на коленях. Он так ходит и смотрит, и улыбается. 4 часа, 3 мужчины откроют дверь и говорят, кто Иван с России? Я говорю, это я. Вы знаете меня? Он говорит, нет. Говорит, я видел вас во сне. И то, что как вы есть в этом костюме, и сказал свое имя, чтобы я в 4 часа вас забрал отсюда. А я не верю в это. И рассказал моему пастору. Пастор сказал, давай берем еще одного брата и проверим, это от Бога или нет. И действительно, это от Бога. Идем ко мне домой. И так я оказался там. Через неделю получаю, как в Союзе была эта повестка, явиться в Чикаго в Верховный суд. Потому что я получил по факсу, а сейчас я должен явиться в суде. Поднял правую руку вверх и сказал, что я буду говорить правду. Такой порядок в Америке, не знаю, в Канаде. Конечно, я только сказал да, да, 50 или 60 раз, один раз сказал нет. Они в Интерполе имели все. Все, они знали, только сказали да, нет, да, нет, и все. Потом он мне говорит, слушай, сейчас вопрос с вами решен, вы должны только заполнить эти анкеты. Я говорю, а я же не знаю. Он говорит, я вам предоставляю адвоката и переводчика. Они там заполнили, все, мне спрашивают, я ему отвечал, говорит, а последнюю страницу вы должны писать собственноручно. Она не тяжелая, говорит. Посмотрите, первый номер. Фамилия и имя вашего спонсора. Второй номер. Где он работает, кем работает. Третий номер. Адрес, где он живет. Четвертый, телефон. Ну. А пятый, ваша роспись. Я говорю, это не тяжело. Я написал. Иисус Христос, король королей, адрес, небо, телефон не помню. И расписался, отдал. Он взял невидение, не обратил внимание, поставил председателю Верховного суда на стол. Он берет первую страницу и проверяет компьютер, совпадает вторую, третью, до последней страницы. И говорит, встаньте, пожалуйста. Вы же работаете в Союзе судьей, я работаю здесь. Мы же коллеги, по сути. Я могу вам помочь, возьмите мой бизнес, кадр, пытаться, и заполняйте эту страницу, потому что позор, говорит. Я тоже верующий, но это нельзя так писать, это фантазия, говорит. Я говорю, а вы умрете или нет? Он говорит, конечно, умру, мне же за 60-50. Но тогда кто будет мой спонсор? Опять искать по штатам. Это никогда не умрет. Но ты потеряй с ним. Я говорю, нет. И так закончилось, потом меня пригласили в Белый дом. И там представляю председатель комиссии по делам человека Европы. Опять предлагаю, чтобы я заполнил его реквизиты для спонсоров. Я тоже самый вопрос задавал. Он говорит, вы же пропадете в Америке, вы же не знаете Америку, это не союз. Тут забота о человеке мало, говорит. Я говорю, да я не требую. Я потерял ради Иисуса Христа все. Я страну оставил. Я оставил должность, я оставил все. И сейчас, что он не будет заботиться обо мне, тогда я ошибся навсегда. Он говорит, посмотрим, ну бери мой телефон, но в случае вы мне позвоните. И так я стал молиться, включился в школу. Ольтер мне не дает. Говорят, потому что вы одиноки. Семья ваша еще там. Ну, не дает, нас не дает. Я хожу в школу и стал молиться. Я говорю, Бог, ты сделаешь чудеса. Я уже видел, что так ты работаешь. Делай так, чтобы я в течение года выучил этот английский язык. Это же не такой тяжелый язык. Для меня тяжелый, а тебя это ничего не стоит. И Бог дал возможность, в конце года я уже знал язык. Не в совершенстве, но уже мог работать свободно. Как, где работать? Стал уже делать нотификацию, мои дипломы. Диплом как учителя математики не признали, как судья признали только для должности bachelor degree дали. Экономист признали, а то, что касается доктор физико-математической науки, мы не можем признать диплом, потому что мы не знаем, какое открытие вы сделали там в Союзе, а может быть, она у нас была. Но это стоит 194 тысячи. Вы должны платить за этот диплом, если вы хотите, чтобы сдавать все экзамены, доказать, что это вы открыли что-то там. И говорят, откуда мне платить 194 тысячи американских долларов? Он говорит, государство может платить за вас, если вы даете гарантию, что ваши открытия у нас в Америке нет. А если это не даете гарантии, тогда вы и ваши дети будете иметь пеймент, говорит, сотни лет, но платить вы будете в любом случае. Я тогда подписал контракт, и когда мне сдавал 65-63 экзаменов, написал опять докторскую диссертацию, они говорят, да, действительно, это открытие у нас в области математики мы не имеем. Так что государство платит за вас 194 тысячи. Я дома сейчас, я спасен. Иду на работу. Но тут была ошибка. Я не спросил Небесного Отца, угодно ему, чтобы я работал по этой линии или нет. Прямо в Лос-Анджелес, там объявление, требуется доктор наук, преподаватель математики на кафедре. Я сразу направляю американский диплом из Колумбийского университета. Это университет, который признан во всем мире. Туда мне быстро на интервью говорит, все, вы работаете $75 за час. Это, я думаю, все, 3-4 года я буду богаче, чем я был там. И работал месяц, два, три. Работал почти год. И однажды одна сестра в церкви говорит, слушай меня. Богу не угодно, чтобы ты там работал. Это не его воля. Ты должна ставить за работу. А я думаю, может быть, сестра что-то узнала, что я получаю больше. Ее сын только $30 за час, а компьютерист, а я 75, наверное. Это не от Бога. Как мы иногда думаем. На второй раз Бог говорит мне прямо. Во сне. Ну, я думаю, может быть, то, что я сильно думал об этом, и сон как раз ударил мне в голову. Опять не верю. Третий раз днем читаю Библию, и стало темно, и сразу так, белое пятно, это пятно больше делается, и в середине человек белое дождь. Сидит только как будто неживой. Потом смотрит на меня прямо и начинает разговаривать. Это было в январе. Даю до 1 февраля, он мне говорит, так руку держал, до 1 февраля оставить работу. Нет пальцев, вам будет вычеркиваться спасение. Вы должны выполнять работу Божью. Исчез из старого святого комната, как сейчас, ничего больше. Да. Да. Хорошо.
Дорогие братья и сестры, еще несколько минут, и мы закончим этот вечер. И когда Бог сказал, что не угодно, чтобы я работал в университете, я оставил эту работу. И тогда я стал молиться и задавал вопросы. Богу, что я буду делать в Америке? Зачем я нужен ему здесь? И через 3 дня я получаю конверт, где было указано мой адрес, а обратный адрес нет. Внутри было билет, чтобы я уехал в Заир, посетить Африку для евангелизации. Летел я туда. А я никого не знал там. Кто мне встретит? Не знал. Молился, сказал Богу, я еду с тобой. И когда я прибыл в аэропорту, оставил чемодан, стал на колени, стал молиться. Все эти люди смотрят, что случилось со мной. Один думал, что мне плохо помочь. Я говорю, нет, я молюсь Богу. И Бог сказал, идите прямо, перед вами человек черный, высокого роста, ничего не обратите на него внимания, скажите ему, God bless you, и продолжайте двигаться дальше. Я так и сделал, он говорит, Ivan, I am waiting for you. И так я побыл там. Вернулся домой, поехал в Австралию, Новую Зеландию, Гуинейские острова, где еще дикие люди поживают, эти племена. 2 месяца мы были там, чтобы научить их только один стих от Иоанна 3:16. Страшные, тяжелые это были времена там, где мы были. В Центральной Америке. Были мы в Латинской Америке. Затем посетили Европу, за исключением бывший Союз. Не дают пока въезд туда. И были мы кругом, и Бог исцелил тысячи и тысяч людей. Я не врач. Это наш Господь врач. Тысячи и тысячи людей приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Как чудно работал наш Бог. И Бог мне говорит, ты обязан заботиться не только о моем слове, но ты должен кормить бедных. Я говорю, небесный отец, чем их кормить? Ты же меня не разрешаешь работать. Он говорит, ты включайся в моей работе полностью, а благословить буду я. И расскажу маленький пример за 2-3 минуты. После того одна американская церковь звонит, говорит, слушай, мы узнали, что у вас есть миссия, что вы помогаете бедным. И у нас, говорит, столько накопилось продукты питания хорошие, dry food, и одежды, что мы не знаем, куда девать. Я прилетел туда с одним братом, посмотрел, у них такой верхаус, как ваш этот зал полный. Сколько вам надо? Я говорю, да все надо, если можно. Он говорит, а как вы будете брать? Я говорю, мы закажем контейнер. Заказали контейнер, загрузили полностью. Закрыли дверь, а платить нечем. Надо $5000, нечем платить. Я думаю, это не проблема. Отец обещал, что он будет платить. Поставил руки на контейнер и стал молиться. Говорит, отец, я сделал свою работу, ты должен платить. Как ты хочешь. Один американец остановил машину и говорит, что вас арестовали, потому что в Америке это арестуют, руки вверх на машину ставишь. Я говорю, нет, я не арестован, я разговаривал с отцом. А где твой отец? Я говорю, там, вот на небе. И что ты ему сказал? Я неверующий. Что ты ему сказал? Чтобы он заплатил за того, чтобы отправить контейнер, отправляем, говорит, в Европу. Куда? Это, говорит, в Варшаву мы отправляем, потому что там беднота страшная, говорит. Он говорит, а ты думаешь, что отец, твой отец имеет деньги там? Да банки тоже здесь. А ты что просил, злоты, доллары, рубли? Я говорю, да, это его дело. Слушай, не мучай своего Бога, дай я тебе напишу чек на 5000. Только дай мне адрес. Я говорю, да вот на контейнер написан адрес Shipping Company. Он написал, говорит, слушай, ты уже понял что-то? Я говорю, что? Что Бог ничего не дает, потому что его нет. Это я же платил. Я говорю, подождите одну минуточку. Он говорит, да, что вы хотите сказать? Я говорю, вы ничего не поняли? Я ему задаю вопрос. Он говорит, нет, Бог платил через вас. Как? Это же моя роспись, мои чеки. Я говорю, правильно, но Бог платил через вас. И было уплочено. И с тех пор мы отправили больше, чем 20 контейнеров по 25 тонн в разных странах бывшего коммунизма, стран Африки, где люди страшно голодные. Вы еще не видели голодного человека. Когда я был в Латинской Америке, люди только шкура и кости. Они пришли на евангелизацию где-то несколько тысяч. И сказали, что мы покаемся, мы уже верим, знаем, что есть Бог, есть Иисус Христос, есть Святой Дух. Но вы можете нам обещать, что до пришествия Иисуса Христа один раз мы будем сытыми. Мои ноги увидят когда-нибудь туфли. Вот это интересно. И так мы собираем кругом и всюду. И помогаем бедным. Не только материально, и духовно. И так чудно работает Бог, что я нахожусь в Канаде и звонил домой, жена говорит, слушай, ты уже имеешь билеты опять на Европу. Опять, говорит, билет уже звонили, направляют, опять надо ехать в Африку. Когда я приехал в Гуинейские острова, встретил нас вот этот вождь племени и сказал, вы откуда? Я был один, и двое были с Новой Зеландии. Он говорит, что вы хотите от нас? Смотри, что написано. Если вы не будете находить общий язык с нами, мы вас прикончим. И никто не отвечает за это. Ведь это наше владение. Я говорю, да мы знаем, но мы надеемся, что мы найдем общий язык с вами. Что вы хотите? Хотим рассказать о Боге. У нас столько богов, куда еще вашего Бога девать? Давайте я вас проверю сейчас. Моя жена больная. Не кушает уже 4-й день. Наши боги не могут исцелить. Если ваш Бог исцелит ее, тогда, говорит, вопрос решен. Наши боги будем сжечь, и ваш Бог принимаем. Нет, наоборот будем делать. Эти мне переводят из Новой Зеландии, думают, что будем делать? То, что убьют, не страшно, идем к Богу домой. Но как спасти больше 500 человек в этой племени? Стали мы молиться больше часа. И Бог ее исцелил, она встала и кричала, просила кушать. Собрались все эти жители племени щупать ее температуру. Чем? Термометра нету. Языком трогает ее лоб. И говорит, нет температуры. И тогда он говорит, давайте сделаем большой костер. Я думаю, что они хотят сделать? Тогда наши орудия, наши боги туда сжечь и принимать ихнего Бога. Мы им рассказали, стали, они выучили один стих, больше не могли. Не умеют читать, писать, раздетый. Шеф племени говорит, дай мне твой костюм, потому что я уж вождь. Я отдал ему все за штаны, только штаны не мог давать, потому что в чем буду ходить. Вернулись мы в Новую Зеландию, собрали мы там несколько тонн одежды, продукты, приехали обратно за 2-3 дня. Там братья остались, и я вернулся обратно. И стали мы работать с ними. 2 недели нужно было, чтобы научить, как мыться. Берет мыло и кушает. Если кушает мыло, то он умрет. И скажет, что ваш Бог уничтожает нас. И таким трудом мы их научили. И там приехали еще 2 из Австралии, 1 из Тасмании. И до сих пор они там работают, чтобы не оставить ни на одного дня. Как оставляет дьявол там и немедленно ломает все, что мы делаем. Вот это есть работа, которую мы делаем сейчас. Я ничего сейчас не имею, но я самый богатый в мире. Почему? Потому что мой отец и ваш отец держит все богатство в его руках. Он может давать столько, он хочет и сколько нужно. Но мы самые богатые, кроме того, что мы спасены. Дорогие братья и сестры, я вам говорю, как человек, которого я не познал Бога. Когда я имел все, счастья нет. Сейчас счастья столько, что я могу идти пешком до России обратно. Мне кажется, что эта дорога короткая, самая короткая в мире. Для меня ничего абсолютно не страшно. Если нужно умереть, я готов в любое время. Только ради Бога, а не ради какие-то дела или земные проблемы. Если получу телеграмму сегодня, я сегодня иду домой. Если завтра. Мне ничего не нужно. Встретил одного человека, 92 года, в Германии. Такой он бедный был, что мне было жалко. Один костюм и 2 рубашки. Я ему сказал, возьмите 2 мои рубашки. Он говорит, брат Иван, что с ними делать? Я имею 2. Одну одеваю, вторую стираю. А человек, который не имеет ни одну, что ему стирать? Брат, я богат, имею 1 костюм. Разве мне надо больше? И мы дали ему 500 марки. Он говорит, только при условии, что вы мне разрешите распорядиться по своему усмотрению, дать бедных. Германия богатая, но бедных много. И он говорит, делай, что вы хотите. И он встал на колено и говорит, Отец Небесный, помоги, чтобы я все до единого цента отдал бедным. Вот с такими людьми Бог строит царство. Поэтому мы очень рады. Я вкратце рассказал вам, чтобы вы знали, молодые люди, что Бог существует. Теряйте все ради Бога, оставляйте все. Он отдал жизнь ради нас. Нужно что-то потерять, нужно что-то делать ради Бога, потому что время такое короткое, что наше поколение не умрет, пока не увидит Иисуса Христа. Есть библейские доказательства, есть научные доказательства, и не сегодня, а завтра, я все время в ожидании звонка с неба. И вы, наверное, тоже это прекрасно знаете, что мы живем последние секунды. Я имел несколько откровений, может быть, в другой раз, когда мы здесь с вами расскажу, что Бог сказал, я говорю, для этого нужно минуты. Ангел говорит, не минута, а секунды. И Христос готов взять своих к себе. Пусть Бог нам поможет, дорогие друзья, братья и сестры. Если кто-то не заключил союз, заключайте союз с Богом. Если кто-то отклонился, немедленно исправляйте. Вспомни, где ты упал. С этого места вставай, иди вперед. Не накопляй, это не нужно. Я имел 4 дома в Союзе. Записал на мертвых, потому что не имел права на себя. И что толку? Мертвые лежат в могиле, и они имеют дома, которые я им построил. Думаю, что когда-нибудь надо будет. Я их не использовал. Вы не один, который приехал сюда. Вы не привезли ваш дом оттуда. И никто не спит на улице. Бог заботился и будет заботиться. Давайте служить Ему так, как Он любит нас. Это время такое короткое, как ученик в школе. Готовься считать, писать, чтобы идти на работу. Готовьтесь быстро, что мы идем управлять небом вместе с Господом. Пусть Бог поможет вам. И спасибо за этот прекрасный вечер. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я смотрю, что время поздно, 9:25. Но я буду очень вкратце вам рассказать. То, что касается дьявольского трона, это сильное оружие дьявола в руках на земле. Вы помните хорошо и прекрасно, я только напомню вам, потому что вы знаете, когда Бог заключил союз с Моисеем, что они построили? Ковчег. Дьявол имитирует все, что делает Бог. Построил себе трон. Бог дал нам старый тестамент, да? Завет. Что дал Бог, что сделал дьявол? Дал эволюция. Когда Бог нам дал новый тестамент, он дал нам атеизм. Когда Бог построил синагоги, читайте в Откровении, дьявол построил свои синагоги. Когда Бог построил церкви Иисуса Христа, он построит церкви сатанинской. И он все время шел параллельно. Бог сказал, что будет себе избирать один народ, он хочет то же самое. Когда Бог вывел людей из Египта, поставил знак здесь или на правую руку, сейчас дьявол хочет поставить свой знак тоже здесь, на лоб или на правую руку. Он все имитирует параллельно, что делает Бог. Это вы знаете из Святого Писания. Этот трон был вначале в Сирии. Так написано там, это маленькая табличка. Затем он был в Италии. Затем он был в Англии. И в 1917 году он попал в Россию. Каким путем, никто не знает. Был он в Ленинграде. Приняли решение немедленно 21 февраля 2018 года перенести столицу России с Ленинграда в Москву. И там его поставили, а затем поставили под мавзолей Ленина. Эта комната закрыта, она большая, больше, чем эта комната. Он очень большой, на 24 ногах. Он имеет 12 этих голов страшных. Из красивого материала построены. Но нельзя подойти близко. Я его видел на расстоянии где-то 1.10 м, когда открыли чуть-чуть дверь. Это невозможно. Такая там сила, что тебя парализует. Ты должен поклониться. И на этом троне сидели руководители Комстан, за исключением Михаила Горбачева, который не хотел. Почему он не садился? Потому что когда спустился там есть одна комната, где есть список высокопоставленных, расстрелянных людей в сталинские времена, хрущевские времена, брежневские времена. И он там увидел список, что его дед был расстрелян в сталинские времена. И он сказал, я не могу сесть. Это какая-то дьявольская сила страшная. Остальные все. Все руководители комстран, компартии, со всех стран должны были там находиться. В годы войны, когда Сталин видел, что война проиграет, когда вы помните, что забрали государство, правительство Куйбышев и Ленина с мавзолея, 3 дня и 3 ночи он сидел, не кушал, не пил, только курил. И тогда направили письмо Гитлеру, что ты войну проиграл. Гитлер пытался найти ковчег в то время. Думаю, если найдет ковчег, дотронется рукой до ковчега, он выиграет все, потому что он знает, что это сила. Но он не нашел ковчег, потому что он не на земле. Поэтому это все действительно, это реальная сила. Реальная сила то, что действительно верующие люди пострадали. Самая большая тюрьма в мире на земном шаре, это Васильевская тюрьма в Сибири. Васильевская. Самая сильная тюрьма в мире, где погибло 173 тысячи людей, оставили без света, без температуры, ничего не замерзли. И когда их обследовали, все замерзли, почти большинство, 99% на коленях. Вот это были наши герои, которые служили Богу. Сколько экспериментов делалось на христианских людей, на верующих, не на собаках. Мы говорим, что Гагарин первый, Гагарин четвертый космонавт, трое только погибло. Он первый, который вернулся из живых. И мы знаем, что случилось с Германом Титовым, когда он сказал, что я вижу вокруг этой корабли, я вижу ангела. Ему говорили, сфотографируй, рисуй, чтобы вы знали. И когда «Красная звезда» опубликовала статью в 1962 году, когда опубликовали об этом, а в 1965 году пишут, что Гагарин с ума сошел, он больной, нужно его лечить. потому что это было, как говорят, на руку верующим. Бог делал и делает чудеса. И Он все время нас предупреждает. Он откроется нам. И мы должны очень бережно относиться к дьяволу. В каком плане бережно? Не думайте, что это маленькая слабая сила. Дьявол — это большая сила. Он так хитро работает, так обманывает людей, что вы себе не представляете. Дьявол говорит, например, почему это грех посмотреть на какой-то журнал порнографический? Это же бумага. А потом, когда посмотрел, говорит, а что ты плохого, чтобы ты видел в натуре? Что ты не видел голову человека? Что ты боишься? А потом говорят, а почему ты его, чтобы не имел в твоих руках? А потом что делать? Иди как Юда, вешайся. Ты уже все грешник. Поэтому нам надо очень быть осторожным. Больше молиться. Служить Богу. Потому что дьявол — это реальная сила. Это наш сильный противник. Но не победит нас, потому что внутри Иисус. И мы с Ним. Мы сильнее, чем Он. Без Него мы никто. И поэтому я хотел, чтобы вы знали об этом. Что дьявол делает все параллельно. Вы знаете Святое Писание, которое первое чудо, что делал Бог через Моисея? Появился что? Змей. Что делал дьявол? Змей. Когда была вода крови, что делал дьявол? Параллельно, а потом дальше не выдержал. Поэтому он обманывает нас. Он нас советует. Но не слушайте его советы. И для того, чтобы он не имел влияния над нами, мы должны хотя бы 2 дня в месяц постить. Если мы не постим за своих детей, кто будет? Это мы имеем это оружие. Пост и молитва. Если ты их положил в сторону, чем ты будешь бороться с дьяволом? Чем? У него все оружие в руках. А у нас Бог дал пост и молитва. И нужно нам это использовать, дорогие братья и сестры. При следующей встрече расскажу больше. Если на земле, а если на небесах, тогда вы все будете знать сами. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.